Глава 9. Покой нам только снится. Старшинин воспринял уход Бекасова из управления болезненно. Изучив доклад о поездке майора в Норильск и на Ямал, он упрекнул его в отсутствии конкретного результата, хотя результат был. Дело повесили на местное ФСБ и лично его руководителю Фофанова, и долго уговаривал Савву остаться в отделе «Спирит», приводя разные доводы «за». Обещал даже повысить в звании. Однако Савва, никогда не менявший своих решений, из-за чего жена прозвала его «упертым бараном», уже увлекся новой идеей и от предложений полковника отказался. Старшинин же применить административный ресурс и оставить Бекасова на службе не мог, так как получил приказ папы не препятствовать майору в переходе на новое поприще. Очевидно, ему позвонили из аппарата совбеза, а то и вызвали к секретарю совета для объяснения ситуации. Сдал дела Савва быстро, за один день. Еще один день ушел на оформление на новое место работы. Нынешний документооборот с компьютерным сопровождением не занимал много времени. И уже в среду, 25 июля, Савва получил пропуск и с замиранием сердца переступил порог здания в Ипатьевском переулке, дом 4, настроенный на долгие беседы с Викторией Шаховой, внезапно ворвавшейся в его жизнь и занимавшей в последние дни чуть ли не всю мысленную сферу. Однако надежда его на быстрое вхождение в проблемы совета и встречи с Викторией не оправдались. Помощница секретаря лишь отвела его к своему заму, и тот, показав новому главе службы безопасности его кабинет на первом этаже, предложил ознакомиться с обязанностями руководителя службы, а также с внутренними службами аппарата совета и вопросами, которыми он занимался. После чего зам, молодой человек возраста Саввы по имени Павел, убыл в неизвестном направлении, предоставив новому сотруднику доступ к документам и файлам, не имевшим гриф «Совершенно секретно». Савва оглядел кабинет с видом на Кремль, безликий, вычищенный до блеска, без единой лишней детали, если не считать таковой портрет президента на стене за креслом, и со вздохом сел за компьютер, огорченный спартанской обыденностью трудоустройства. До вечера он просматривал деловые файлы, изучал последние решения совета, его структуру и принципы деятельности. Узнал много нового. Структура аппарата совбеза была утверждена еще в 1992 году и дважды изменялась в начале века. По распоряжениям президента совбез вошел в состав администрации президента, оставаясь при этом самостоятельным подразделением и имея статус главного управления президента России. Штатная численность аппарата совбеза на данный момент была порядка 240 человек, включая 8 заместителей и 3 помощников секретаря, обслуживающий персонал и охрану. В его состав вошли 8 управлений: проблем государственной и общественной безопасности, проблем безопасности в социально-экономической сфере, военной безопасности, международной, безопасности в Северо-Кавказском регионе, военной инспекции. Виктория Шахова работала в управлении государственной безопасности и при этом исполняла обязанности помощника секретаря наравне с 2 другими и начальника отдела подготовки информационно-аналитических материалов, контролируя деятельность федеральных органов власти. Полномочия у нее были такие большие, что даже директор ФСБ не имел права отказывать ей в предоставлении нужных материалов. Под ее началом работали 27 человек, и, кроме того, ей обязаны были давать отчеты все губернаторы, начальник силовых служб, а также директора научно-исследовательских институтов и производств, в том числе оборонных предприятий. Узнал Савва и чем конкретно занимается Шахова. В ее ведении, кроме подготовки отчетов для секретаря и разного рода совещаний, были вопросы, связанные с международными связями Совбеза, хотя файлы об этом в компьютерах Совета раскрывались далеко не все. Савва еще только готовился стать руководителем внутренней службы безопасности и не получил доступа к особо секретным делам. Кеша звонил ему дважды, интересовался, как майор устроился и чем будет заниматься. На последний вопрос Савва ответил важными государственными делами, и Кешу этим ответом удовлетворил, так как лучший спец Сколков в области инновационных разработок больше подобных вопросов не задавал. В свою очередь на вопрос Бекасова, не заметил ли тот вокруг себя подозрительной возни, Кеша пошутил: «Я же не владею нефтяной компанией. Кому я нужен?» И Савва немного успокоился, хотя еще свежи в памяти были слова Виктории: «На вас тоже обратят внимание». Уж слишком специфичные задачи решал Рудницкий, начиная с изобретения Умсорика и заканчивая теорией глобального моделирования вселенных. «Звони, если что заметишь», — попросил Савва. «Непременно», — пообещал Кеша. На следующий день после вступления в должность Савву представили коллективу непосредственных подчиненных, коих оказалось шестеро — 5 парней и девушка. Девушке, ее звали Катя, исполнилось 27 лет. Она была кадровым офицером ФСБ и носила звание капитана. Двое парней, лейтенанты Дима и Рома, перешли в Совбез из управления охраны президента и были самыми молодыми в подразделении. Андрей Петрович Меркурьев, которого все звали просто Петровичем, пришел в службу из армейской разведки и был, как и Савва, майором. До перехода Бекасова в Совбез он и возглавлял подразделение, будучи по возрасту и опыту старшим всей группы. Тихон Вислый, похожий на Кешу Рудницкого очками, вихрами и поведением, являл собой службу аппаратного обеспечения и не расставался с планшетником, который носил в кармане пиджака ни на минуту. В обязанности подразделения входил комплекс мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников Совбеза и охрана всех объектов, а также проводимых встреч, совещаний и поездок по стране и за рубеж. К охране привлекался контингент спецназа в количестве взвода — до 25 человек. Таким образом, подразделение являлось мозговым центром службы и разрабатывало специальные схемы обеспечения безопасности и операции прикрытия. Для этого, кроме спецназа, ему придавались и службы инженерно-технического сопровождения наряду с информационно-оперативной. Поскольку Петрович уже давно работал в аппарате Совбеза, он и послужил проводником новому начальнику, обойдя с ним здание Совета и территорию вокруг, а также ввел его в курс дела и предложил свое видение круга обязанностей главы службы, порекомендовал, на что стоит обратить внимание в первую очередь. По характеру Меркурьев был флегматиком, разговаривал медленно, веско, со своим длинным носом, бледным вытянутым лицом и унылым видом походил на бухгалтера после запоя, но ум имел быстрый и цепкий. Разговаривать с ним было интересно, так как майор знал службу изнутри и хорошо представлял ее задачи. Да и послужить успел в разных горячих точках на Ближнем Востоке, на Кавказе и в Азии. К вечеру, в конец осоловевший от обилия информации, Савва сел в свой видавший виды «Ягуар» синего цвета выпуска 2016 года и поехал домой, мечтая понежиться в ванной и насладиться обещанным женой тушеным гусем с капустой. Лилия, несмотря на крутость положения, она отвечала за связи с инвесторами, известной не только в Москве, но и по всему миру сети кофеен WC, прекрасно готовила и часто баловала мужа изысками кулинарного искусства. Однако мечты Саввы нарушил звонок по мобильному. Он включил салонный блютуз. «Слушаю».
— Савва Миронович, есть возможность отличиться? — раздался в кабине голос Виктории Шаховой. — Как вы смотрите на вояж в Сингапур?
— В Сингапур? —
— невольно переспросил удивленный майор. — Да, в Сингапур. Вылет срочный завтра днем в 14:40.
— Что-то случилось?
— Да или нет?
Савва сжал губы. Виктория не любила пространных объяснений и всегда четко формулировала вопрос, ожидая услышать такой же четкий ответ.
— Да.
— Прекрасно. Проводку вам сделают, виза не нужна. Жду вас в Домодедово завтра в 11:30.
«Хорошо, буду. И все-таки
в сингапурской гостинице «Рэфлс» убит китайский нефтяной магнат Ли Сяоши, так что для вас эта командировка будет продолжением расследования, которым вы занимались в Норильске и на Ямале. Всего хорошего».
Савва с сожалением подумал, что не успел спросить, кто летит в Сингапур, кроме него. Потом переключил внимание на возникшую проблему. Убийства нефтяников продолжались. И становилось понятно, что за Фофановым стоит некая глобальная сила, международная мафия, которая и в самом деле задалась целью ускорить движение цивилизации по пути научно-технического прогресса и заставить людей активнее искать альтернативные источники энергии. Лилия была дома, хлопотала на кухне, оживленная и радостная. Встретила мужа поцелуем, он снова заработал сердечный приступ, так как уже почти перестал понимать, кто из двух женщин, отличимых лишь цветом волос и прической, есть его жена, и принялась ухаживать за ним, делясь впечатлениями от какой-то деловой встречи. Обнимая вкусно пахнущую жену, он мимолетно подумал, что, по сути, обнимает и Викторию, но особой радости не испытал. Впечатление было такое, будто он собирался изменить Лилии. Она его переживаний не заметила, продолжая рассказ. Он поддакивал, умывался, переодевался, ел и продолжал думать о предстоящем полете в Сингапур, где не был ни разу, и о странных встречах в жизни, с одной стороны, повернувших жизненный путь в другую сторону, с другой, связавших его с теми же проблемами. Масштаб охоты на нефтяников начал выходить за рамки детективного сюжета, и на ум невольно приходили мрачные предсказания классиков, описавших будущие войны и гибель человечества от глобального загрязнения почвы и атмосферы. Так, может быть, прав Фофанов и те, кто стоит за ним? Человечеству надо срочно снимать с нефтяной иглы, и тогда в этом свете... «Деятельность корректоров есть благо?»
«Ты меня не слушаешь», — обиделась Лилия.
Савва очнулся, поклялся жене в своей любви, что всегда действовало безотказно, и перестал искать смысл в происходящем. Главное было стать полезным Виктории, тем более что она его, по сути, спасла в Норильске от участи зомбированного Фофановым холопа. Вылетели из Домодедова точно по расписанию. Вместе с Викторией и Саввой от совбеза полетели еще двое чиновников. Второй замсекретаря Черников, мужчина видный, импозантный, с породистым лицом дипломата, и начальник отдела международных проблем Скоробеев, маленький, лысенький, толстенький. Однако оба они летели бизнес-классом, в то время как Виктория Савва — эконом, и Савва с ними практически не общался. Одета Виктория была в брючный костюм серого цвета с жемчужным отливом, выгодно подчеркивающий ее фигуру, и Савва мимолетно подумал, что даже вкусы обеих женщин-близняшек одинаковые. Лилия тоже предпочитала носить стильные брючные костюмы и неожиданные сочетания модных линий. И сумочки они выбирали одинаковые, формата клатч, внутри которых умещались только помада, пудра, ручка и мобильный телефон. В салоне самолета, это был Суперджет 100, Виктория села у окна. Таким образом, Савва оказался справа от нее, ближе к проходу. Не приставал с расспросами, терпеливо ждал, когда спутница заговорит о деле сама. Она сделала несколько звонков, используя гарнитуру «Фри». Клипса на мочке уха играла роль динамика и микрофона. Усик от нее к губам был практически незаметен. Говорила мало, больше слушала, И майор деликатно отворачивался, как бы подчеркивая, что не желает подслушивать чужие тайны. Достал журнал «Занимательная механика», начал просматривать. Виктория закончила разговаривать, обратила внимание на журнал. «Что пишут?»
«О новых технологиях в искусстве», — ответил он. «Специалисты утверждают, что весь современный инструментарий искусства устарел. Во времена Вольтера человека можно было легко подчинить магии слов. Потом пришло кино, за ним интернет, но жизнь уже не поддается достоверной симуляции такими методами. Должно появиться новое искусство на стыке технологий программируемого сна, психотроники и гипноза».
«Интересно», — искренне оживилась женщина, — «что это за искусство?»
«Художники будущего будут писать не картины и сценарии, а скрипты, по терминологии Кеши, человеческие жизни, которые можно будет купить как книгу или диск с художественным фильмом. Этот фильм можно будет пережить во сне как полноценный трансперсональный опыт. Таким образом, грань между искусством и жизнью исчезнет полностью».
Виктория сморщилась. «Значит, по-вашему, художник станет равным Богу?»
«В каком-то смысле, во всяком случае, творцом искусственной микровселенной, точно. Хотя я не первый об этом заговорил».
«Кто был первым?»
«В прошлом веке жил замечательный писатель Станислав Лем, польский писатель и философ, который задумался над искусственно созданной интеллектуальной и чувственной сферой, а среди наших современников писатель Пелевин. Не читали?»
«Нет времени на чтение. Кстати, как поживает ваш друг Кеша?»
«Вчера созванивались. У него все в порядке. Занят своей теорией фундаментального моделирования. Уверяет, что наша родная Вселенная создана как сложная программа в каком-то запредельном компьютере».
«Да, это мощная идея», — задумчиво проговорила Виктория. «С большим транспарентным потенциалом».
«Еще он доводит до ума свой Мсурик. Убежден, что за ним большое будущее».
«И тут он прав. Мсурик может стать идеальным средством связи для подводных лодок. Да и вообще в любой стихии. За него могут взяться всерьез».
«Кто?»
— Виктория дернула плечиком. «Та же команда, что завербовала Фофанова».
«Ей-то зачем? Она же занимается нефтяниками».
«Не только нефтяниками. Она вообще хочет перезагрузить реальность, а это чревато колоссальными изменениями в политике, социуме, вообще в законодательной базе и сопряжено с огромными жертвами».
Савва с любопытством посмотрел на профиль женщины, едва не проговорив: «Лиль, прекрати шутить». Удержал торопливые пальцы, готовые погладить коленку спутницы, что непременно сделал бы, если бы летела с ним жена. «Как можно перезагрузить реальность?»
Виктория достала из сумочки зеркальце, глянула на себя, спрятала обратно. «Можно, но это секретная информация. У вас пока нет к ней допуска».
«Кеша тоже говорил о перезапуске программы, это его слова. Он считает, что начался апгрейд нашей Вселенной».
«Я его очень хорошо понимаю».
Бортпроводницы перестали ходить по салону самолета и проверять, пристегнулись ли пассажиры. Самолет вырулил на полосу, взлетел.
«Вы так уверены в непогрешимости Кеши?»
«Его мысли отражают состояние коллективного бессознательного всей реальности, которое вполне может быть программой. Вы-то сами как относитесь к идее Рудницкого?»
Бортпроводницы начали развозить напитки. Виктория выбрала грейпфрутовый сок, Савва — минералку.
Кеша начинал с космологических феноменов, дал свою интерпретацию темной материи и темной энергии.
«Что это такое, с вашей точки зрения?»
«Ну, темная материя — то, что заполняет космос и составляет большую часть его массы, а темная энергия — то, что заставляет Вселенную расширяться с ускорением».
«Это общепринятая точка зрения. Вы лично как считаете?»
«Никак», — простодушно признался Савва. «Мои интересы так далеко в бесконечность не простираются. Я человек материально привязанный и конкретный».
Виктория окинула его оценивающим взглядом. «Хитрите, майор. Вы работали в отделе «Спирит», а там нужны специалисты с хорошо развитым воображением. Да и Рудницкий, как неординарный фантазер, не стал бы дружить с приземленным человеком.
«Спасибо».
«Не за что. Хорошо, у вас нет своего мнения о Вселенной. Но ведь Кеше вы поверили?»
«Иногда он заигрывается. В любом смысле этого слова. Долгое время он работал с некоммутативными теориями поля, в которых пространственно-временные координаты являются некоммутативными операторами, если вам это что-нибудь говорит».
«Что такое некоммутативные операторы?»
«Это такие действия, когда результат умножения х на y не совпадает с результатом умножения y на x. Понимаете? При этом нарушается Лоренцева симметрия».
«Достаточно. Я по образованию лирик, а не физик, в отличие от вас. И как же Иннокентий дошел до своей теории моделирования?»
«Оттолкнулся от квантовой радужной теории гравитации. В них на очень малых масштабах предполагается наличие квантов пространства с планковскими размерами. Планковская длина 1,6 умножить на 10 в минус 33 степени сантиметра. В результате чего пространство представляет собой так называемую спиновую пену или набор N-бран. Кеша пошел дальше, развил теорию квантонов Леонова и открыл сетку с планковским шагом, по которой кто-то конструировал нашу Вселенную».
Виктория улыбнулась. «Это ваши слова?»
«Его».
«Исключительно мощный интеллект ваш, Рудницкий, при полном отсутствии житейского опыта».
«Откуда вы его знаете?»
«Работа такая».
«Почему его теория заинтересовала совбез?»
«Потому что у нее далеко идущие последствия. До их практического применения далеко, но уже сейчас кое-кому может не понравиться возня Кеши с теориями глобального контроля».
«Моделирование».
«Это и есть контроль».
«Кому? Это ведь...»
Савва сделал жест, как бы выпуская воздушный шар.
«Всего лишь мысленный эксперимент».
«А если нет? Если кто-то и в самом деле контролирует наш континуум, всю нашу науку, физику, жизнь...»
Савва с сомнением посмотрел на спутницу. «Неужели подобные фантазии напрягают Совет Безопасности?»
Виктория рассмеялась. «Эти фантазии напрягают меня. Но ваш скептицизм забавен. Вы свободно рассуждаете о космологических моделях Вселенной и напрочь отметаете конспирологические. Почему? Не верите в пастухов инопланетян?»
«Не верю», — подтвердил он серьезно. «Нет ни одного документального подтверждения, что они существуют».
«А НЛО?»
«НЛО по большей части объясняются законными физическими явлениями либо шизоидным состоянием очевидцев их появления. По всем каналам ТВ одна говорильня, словно кто-то специально раздувает эту тему, чтобы люди не поверили в настоящий контакт, если он вдруг случится».
«Может, так оно и есть? А вся ТВ-истерия всего лишь подтверждение начавшейся подготовки к скорому контакту?»
Савва наморщил лоб. «Вы меня тестируете?»
Виктория снова рассмеялась. «Проверяю на креативность мышления. У вас хорошая реакция, но мыслите вы узко. Надо раздвигать рамки обыденного и мыслить масштабней. Человечество уперлось в тупик деградации. Грядет эпоха перемен, важно не затеряться».
«Для этого не надо верить всему, что говорят СМИ, скрывая истинное положение вещей».
«Тут я с вами соглашусь. Как сказал один светлый человек, писатель, чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо, чтобы не понимать. Валентин Распутин, пожар».
«А говорить, что не читаете книг?»
«Я такого не говорила. Хотя времени на чтение и в самом деле нет. Пожалуй, посплю. Лететь долго. Да и вам советую. В Сингапуре отдыхать не придется. Кстати, вы там бывали?»
«Нет».
«Я тоже. Вообще за границей не бывали?»
«Почему? Неоднократно».
«Где?»
«В Таиланде, в Индонезии, на Крите».
«Один или с компанией?»
«С женой», — сказал Савва, внутренне пожалев, что признался в наличии жены, хотя тут же пришла мысль, что Шахова, скорее всего, знает. Добавил, «и с компанией тоже. Правда, в последние 2 года я за границу не летал».
«Почему?»
«Так получилось».
«Работа? Подписка», — догадалась Виктория. «Я тоже была в Таиланде с делегацией. Любовалась дворцом Ваттарун. Не видели?
«Видел. Великолепный замок. Кажется, периода Аютхайи, если не ошибаюсь. Олицетворяет гору Меру, обиталище кхмерских богов. Он весь покрыт разноцветными плитками фарфора. Такие строения там называют прангами».
«Да, мы весь день потратили на экскурсию. А еще я была в храме Ватронг-Кхун. Он весь ослепительно белый, с зеркальными вставками и мозаикой из стекла. Изумительно необычный по архитектуре, ажурный и колючий». Савва промолчал. Храм Ватронг-Кхун он не посещал.
«В Индонезии тоже полно храмов индуистских и буддийских. Мне запомнился Прамбанан на Яве».
«Великолепный комплекс», — согласилась Виктория. «Раннее средневековье, реставрирован в середине прошлого века. Между прочим, и у нас много интересных сооружений и мест в Центральной России и на Дальнем Востоке, в Крыму. Девочкой меня возили на Украину еще до Гражданской войны, в Клевань. Показывали редкое по красоте место — тоннель любви. Летом в солнечную погоду он так прекрасен, что можно часами бродить по рельсам, да, там рельсы проложены, между зелеными стенами, увитыми плющом и лозой, и любоваться. Не слышали?»
Савва покачал головой. «Не слышал. Теперь туда не съездишь».
«Но почему? Было бы желание, всегда найдется вариант».
Подошла бортпроводница. «Что будете заказывать?» — спросил Савва.
«Ничего, только сок». Виктория некоторое время смотрела на облака под самолетом, закрыла глаза. Разговор прекратился.
Савва заказал отварную курятину, чай, пообедал, и, видя, что спутница уснула, тоже закрыл глаза, подумав, что и ему не мешало бы выспаться. Снился ему тоннель, пробитый в толще зеленого леса, и гладкие рельсы, почему-то вызывающие отторжение и беспокойство. Самолет сел в сингапурском аэропорту Чанги в 7:00 утра по местному времени. Ни Савва, ни Виктория не брали с собой больших баулов, довольствуясь дорожными сумками. Причем оба выбрали формат пиквадро, только Савва черного цвета, а Виктория красного. Когда он увидел в руках женщины сумку, то даже не стал шутить, хотя такое совпадение вкусов его слегка озадачило. Однако мужчины-спутники запаслись фирменными чемоданами на колесиках, словно собирались поселиться в Сингапуре надолго. Пришлось ждать их в зале на выходе из третьего терминала аэропорта, представлявшего собой ультрасовременное сооружение, открытое в 2008 году и отреставрированное с использованием нанотехнологий в 2017-м. К зеленым, в полном смысле этого слова, живым стенам добавили великолепные сады, а к первому в мире саду бабочек, в котором проживало более 1000 ярких красавиц, достроили сад роботов, населенный множеством смешных и необычных механических созданий. Этот сад Савва не видел, зато полюбовался на крышу главного зала, которая пропускала солнечный свет выборочно и дозированно, что сдерживало обычную для острова тропическую жару. Черников и Скоробеев, наконец, выбрались из зоны прилета, присоединились к ожидавшей их паре. Виктория связалась с кем-то по телефону, и вскоре они уселись в подъехавший к центральному пилону прибытия белый минивэн с затемненными стеклами. Это был автомобиль российского консульства. Ехали минут 40. От аэропорта до гостиницы «Фрагранс Отель Руби», где остановилась делегация из России, было чуть больше 20 километров. Сингапур вблизи поражал воображение. Во-первых, шириной и качеством дорог и улиц. Во-вторых, отсутствием пробок при полностью загруженных магистралях. В-третьих, соседством старых колониальных кварталов с суперсовременными зданиями, одно из которых, Icon Plaza, построенное в 2016 году, считалось самым высоким в мире — 911 метров. Виктория, с интересом разглядывающая архитектурные шедевры Сингапура, задержала взгляд на знакомом стрельчатом силуэте в окружении красивых стекляшек И встретивший делегацию сотрудник консульства, одетый, несмотря на жару, в строгий белый костюм, пояснил, заметив движение Шаховой: «Армянская церковь Грегора Святителя — самая старая церковь Сингапура. Есть и православная русская, но севернее. Если захотите, можем предложить экскурсию». «После всех деловых процедур», — коротко ответил Черников. Он был старшим в делегации и вел себя соответственно. Саве он не понравился сразу, хотя чем именно, сказать было трудно. Скорее всего, оценку сделала экстрасенсорика организма, редко объявлявшая причину того или иного результата. Двухзвездочный отель «Фрагранс» располагался на улице Чанги-Роад, в 10 минутах езды от отеля «Раффлс», в свою очередь расположенного в 5 минутах езды от центральной магистрали Сингапура «Орчард-Роад», почти в центре исторического и делового района города. Именно в «Раффлс» и произошло таинственное убийство китайского бизнесмена, вложившего миллиардные инвестиции в добычу нефти по всему миру. Несмотря на то, что «Фрагранс» считался одним из самых дешевых отелей Сингапура, его 2 звезды не уступали по качеству обслуживания дорогим 4-звездочным гостиницам Москвы. В этом Савва убедился тотчас же, заселившись в 1 из 2-местных номеров. Одноместных в отеле не было вовсе, на 4-м этаже рядом с таким же номером «Виктории». Неизвестно почему, спросить он не рискнул, но она предпочла эконом-класс, в отличие от Черникова и Скоробеева, расположившихся в люксовых апартаментах, словно они состязались друг с другом в важности персон. На приведение себя в порядок потратили 30 минут. Позавтракали все вместе в гостиничном ресторане, обычный шведский стол, но с большим разнообразием блюд. Спустились к парковке, и тот же водитель с тем же сопровождающим отвезли делегацию к отелю «Раффлс», известному тем, что в нем останавливались многие звезды кино и мирового шоу-бизнеса. Отель выглядел великолепно. Эдакий многоэтажный морской лайнер с вычурными колоннами центрального входа и обилием лепных украшений по фасаду. Еще в самолете Савва почитал предложенный Викторией справочник и узнал, что «Раффлс» имеет 3 ресторана, 7 баров, 3 кафе, кондитерскую, бизнес-центр, 7 конференц-залов, бассейн, сауну, спа-центр и множество других уголков для досуга, развлечений и спортивных занятий. Убийство Ли Сяоши произошло 2 сутки назад, но его тело все еще оставалось в отеле, который продолжал работать как обычно, несмотря на масштаб происшествия. Правда, охрана отеля была усилена, и у всех посетителей требовали предъявить документы на входе. Русскую делегацию пропустили без проволочек. Черников и Скоробеев сразу подошли к группе гостей из Китая в центре холла. Виктория огляделась, сделала знак Савве. Она так и осталась в своем красивом брючном костюме, взяв с собой лишь сумочку. «Посидите здесь на диванчике. Я выясню кое-какие подробности и подойду». Савва сел на диван справа от стойки администратора, принялся разглядывать холл и гулявших по нему людей. И почти сразу уловил на себе чей-то внимательный взгляд. Насторожился, однако не подал виду. Взгляд был острым, оценивающим, быстрым и нес холод недоброжелательства, хотя Савву, в принципе, здесь никто не знал и ждать не мог. Его пригласили в команду неожиданно и, скорее всего, спонтанно. Он расслабился, прислушиваясь к многоязычному говору вокруг, настроил экстрасенсорику, принимая со всех сторон волны чужих настроений, переживаний и эмоций. Заметил протянувшийся к нему лучик внимания, боковым зрением ощупал соседние диванчики и кресла, уловил за колоннадой группу мужчин в черных костюмах. Судя по лицам, это были немцы или англичане, и один из них смотрел на диван, где сидел Савва. Вернулась Виктория.
«У нас через 10 минут встреча с представителями Китая и Сингапура».
«За нами следят», — бесстрастно сказал Савва.
Виктория прикусила губу, но не оглянулась, как сделала бы на ее месте любая женщина. «Верю вашему профессионализму. Для этого я и пригласил вас с собой. Сможете определить, кто проявляет к нам интерес?
Слева за колонной тусуется четверка клерков из похоронной команды.
Виктория бросила на мужчин косой взгляд. Канадцы прилетели раньше нас. Тут вообще собралось около двух десятков силовиков из разных стран. Всех интересует очередное убийство нефтебарона. Проблема вышла за пределы одной страны. И у всех свои версии развития событий.
Фофанов утверждал...
Я знаю, чем занимался Фофанов и что говорил.
«Не понимаю, зачем мы сюда прилетели?» — признался Сава. «Криминальными разборками на таком уровне должен заниматься Следственный комитет плюс внешняя разведка».
«Они работают по другим каналам. Мы с вами не ради расследования убийства. Нужна стратегическая оценка серии убийств. Доклад пойдет Карташову и президенту. Вы уверены, что нами интересуются именно канадцы?»
Савва попытался выловить лучик внимания, но не смог. Канадцы в строгих черных костюмах и в самом деле превращавших их в похоронную команду направились к главной мраморной лестнице холла. «За мной наблюдали. Я в таких вещах не ошибаюсь. Если из любопытства, больше никто не обратит на нас внимания. Если не случайно...»
«Надеюсь, что случайно», — улыбнулась Виктория. «Если вы рассчитывали спокойно отдохнуть в Мекке азиатского комфорта, то напрасно. Покой нам только снится. Идемте, нас ждут местные службисты».
Подошли Скоробеев с Черниковым, обмениваясь репликами, и четверка представителей российских официальных властей направилась к лестнице вслед за канадцами. Кто-то снова посмотрел Саве в спину. Оборачиваться он не стал, но подумал с веселой злостью, что обязательно вычислит интересанта, кем бы он ни был.